Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем. Через несколько секунд на православной волне чтение и толкование Евангелия. Затем очередная страница из житий святых расскажет о подвиге новомученика Иакова. Продолжит эфир архивная запись. Прозвучит продолжение беседы с прихожанами преснопамятного иерея Даниила Сысоева о том, как устроен человек. В завершении часа о современном христианине и необходимости церковной жизни поразмышляет помощник благочинного Высокопетровского монастыря в Москве иеродиакон Лаврентий Полишкевич. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 93-е зачало, глава 23, стихи с 1 по 12. В то время Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, увеличивают воскрелия одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, — говорит Господь. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Никого не обличает столь сурово Христос, как этих книжников и фарисеев. Тем не менее, они были идолами и любимцами народа, который говорил, что из двух людей, идущих на небо, один должен быть фарисей. Мы не должны обманываться громкими и могущественными именами, званием и положением кого бы то ни было. Даже ученики Христовы нуждаются в этом предупреждении: не соблазняться пышностью мира. Фарисеи-книжники были учителями закона. Много хороших мест занято плохими людьми. Но, как говорится, не место красит человека, а человек — место. Доброе и нужное служение не должно порицаться от того, что порой оно попадает в руки недостойных служителей. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Истина не делается хуже, если ей научает нас тот, кто не живет поистине. Если Бог посылает нам здоровую пищу, как пророку Илии, не через ангелов, а через воронов, мы должны с благодарением принимать ее. И Господь заповедует народу поступать, как они учат, но не поступать, как они поступают, помня об их закваске лицемерия. Самый неизвинительный из грешников, те, кто позволяет себе грехи, который он осуждает в других и даже худшие. Это предупреждение относится прежде всего к служителям церкви, ибо может ли быть большее лицемерие, чем внушать другим то, чему сам не веришь и чего сам не исполняешь, быть великим на словах и ничего собой не представлять на деле. Они связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям. Они не только требуют мелочного исполнения закона, но навязывают собственные изобретения и предания под угрозой строжайших епитимий. Они любят показать свою власть и учительство, а сами не хотят и перстом двинуть их. Они питают свою гордость строгостью поучений, а сами ни в коей мере не связывают себя этой строгостью. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Мы должны так делать добрые дела, чтобы те, кто видит их, могли прославить Бога. Но мы не должны трубить о наших добрых делах с тем, чтобы другие видели их и прославляли нас. Вид благочестия дает лицемеру возможность носить имя, будь то он жив, но отвергшись силы его, он мертв. Они расширяют хранилища свои, повязки на лбу и левой руке со словами закона, чтобы все видели, что они святее, строже и ревностнее, чем другие, относятся к закону. И увеличивают воскрилия одежд своих. Бог заповедал сынам Израилевым делать себе кисти с голубой нитью по краям одежд своих, в напоминание о том, что они избранный народ, и потому должны жить согласно этому избранничеству. Но фарисеи делали эти воскрелия большими, чем было принято, чтобы показать, что они благочестивее всех. Всюду и везде им надо было заявить о своем превосходстве. Гордость была их любимым царствующим грехом. Господь описывает, как проявлялся этот грех. Во многих общественных местах, на пиршествах и в синагогах они ждали приветствий и получали, услаждая сердцем, самые почетные председания. Прежде чем учить чему-то других, надо пойти научиться самому первому уроку в школе Христа смирению. И Господь внезапно обращается к Своим ученикам: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы братья». Вместо того, чтобы все время воспринимать обличение Господа как то, что относится к другим, мы должны задуматься о собственной жизни. Не впадаем ли мы в тот же самый грех учительства? «Братья мои, немногие делайтесь учителями, ибо все мы много согрешаем», — говорит апостол Иаков. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». «Но человек совершенный», — добавляет преподобный Силуан Афонский, — «ничего не говорит от себя». «Подлинный учитель не тот, кто привлекает к себе, а тот, кто ведет к истине. Ибо есть только один учитель, один учащий всех — Господь. Только Бог может нас научить абсолютной истине. Мы же можем лишь по дару Его приближаться к ней. Все же вы братья». Как коротко выражает Господь тайну человеческого и христианского общения. И какой безусловной требовательности исполнена она. Те, кто научился этому, стали Христовыми учителями церкви. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Господь не требует, разумеется, отмены всякой иерархии власти отцовства. Он требует, чтобы никакая иерархия, никакая власть, никакое отцовство не занимали место Бога. Каждому человеку дана свобода лицом к лицу встретить Бога. Никто не может заменить того единственного, который спасает человека. Встреча любви с Отцом, который на небесах, имеет столь важное значение, что всякая тень ее подмены — разрушение жизни. «Не называйте никого на земле отцом себе, Речь не идет о том, чтобы мы перестали называть отцами тех, кому мы телесно и духовно обязаны своим рождением. Но Господь не может допустить, чтобы мы остановились на человеке. Он знает, что только Бог есть Бог. Несравненно больше всех наших различий в званиях и достоинстве то, что мы все имеем общее в Боге. Один у вас Отец, который на небесах. Великие и малые, знаменитые и безвестные, мы все дети одного Отца. Кто не забывает этого, останется простым и скромным, какое бы высокое положение он ни занимал. Он будет помнить всегда, что есть только один подлинно великий, перед которым мы все малы, и все наши различия, какими бы значительными они ни казались, исчезают. Кто хранит это в своем сердце, тот любое служение, данное ему Богом, будет нести как смиренное послушание. Больше из вас да будет всем слуга. Поистине велики только те, кто в любом своем величии остаются служителями и ближними по отношению к ближним, их братьям. Служа многим, они становятся отцами для многих. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет. Если Бог даст таким людям покаяние, они будут унижены в собственных глазах и ужаснутся своему состоянию. Если же не покаются, то рано или поздно будут унижены перед миром. А кто унижает себя, тот возвысится. В этом мире смиренные будут приняты Богом и почтены мудрыми и благочестивыми людьми, и некоторые из них будут призваны к самому высокому служению. Ибо слава, говорят святые отцы, как тень бежит от того, кто ищет ее, и следует за теми, кто уклоняется от нее. В будущем мире те, кто унижает себя, сокрушаясь о своих грехах, возвысятся. Они взойдут к престолу Господню, чтобы наследовать Божию славу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятели прихожан храма Гребневской Божьей Матери села Гребнево Щелковского района, протоиерея Иоанна, Нины, Валентины, Ростислава, а также Сергия, Ольги, Ирины, Дмитрия, Нины, Александра, младенца Леонида, Нины, Валентины, Алексея, Валентины, Александра, Алексея, Елены, Нины, Иоанна, Александра, Стефана, Александра, Нины, младенца Марии, Иоанна, Галины, Сергия, протоиерея Алексея. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Жития святых.
Два
28 сентября 15 по церковному календарю Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иакова Леоновича. К 1936 году руководители советского государства выяснили, что после 18 лет гонений и террора по отношению ко всему населению страны действовала и противостояла безбожию только Русская Православная Церковь, сохранившая к тому моменту около 25 тысяч храмов, имевшая тысячи священников-подвижников и сотни тысяч православных подвижников-мирян, которые ни при каких обстоятельствах не желали отрекаться от веры. На них не действовали и не могли сломить их воли те преследования, которым подвергали их власти. Отобрание имущества, непосильные налоги, голод, аресты, ссылки, заключение в лагеря, где они были обречены на каторжный труд, все это только укрепляло их в вере. С ними расправиться можно было только убив их. И в 1937 году советское правительство приступило к уничтожению всех действительных и мнимых противников. 15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в селе Егорьеве Бельского района, который согласился подтвердить навязанные ему следователем показания о священнике Иакове Леоновиче, старости храма и председателе ревизионной комиссии в церковном совете. 3 сентября сотрудник НКВД арестовал священника, а также старосту храма Георгия Георгиевича Козлова и церковного сторожа Евдокима Ниловича Иванова. Никто из арестованных не признал себя виновным, но наоборот, некоторые старались доказать следствию всю абсурдность предъявляемых им обвинений. Можно было бы подумать, что они арестованы за то, что сочтены советской властью за состоятельных людей и записаны в кулаки, но и этого не было. Председатель ревизионной комиссии Петр Никифорович Козлов всегда был бедняком. Оставшись круглым сиротой, он с 9 лет жил у разных богатых людей, познав и голод, и холод, оказываясь иной раз в крайне бедственном положении. В 18 лет, в 18 году, он поступил добровольцем в Красную армию, в которой прослужил 4 года. Затем женился на вдове, имевшей 4 детей. За недолгую совместную жизнь у них еще родились дети. В 34 году жена умерла, и Петр остался один с малолетними детьми. Так что тут было далеко до богатства. Но несмотря на службу в Красной армии, на то, что он одним из первых вступил в колхоз добровольно, он оставался глубоко верующим человеком, и за это теперь был арестован. Священномученик Иаков родился 23 октября 1876 года в селе Ниелово Смоленского уезда Смоленской губернии, в семье алтарника Тимофея Леоновича. Иаков Тимофеевич получил образование в духовной семинарии. Был рукоположен в сан священника и служил в храме села Никола Кременное Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Во время гонения начала 30-х годов он и его супруга Анна Ивановна были арестованы за то, что, получая от крестьян за исполнение треб мелкую серебряную и медную монету, не отдавали ее государству и тем самым, как говорилось в обвинительном заключении, способствовали недостатку разменной монеты, препятствуя экономическому развитию советского государства. Священник был приговорен к 2 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, а его супруга, принимая во внимание преклонный возраст, 60 лет, к 1 году условно с испытательным сроком 3 года. После освобождения из заключения отец Иаков стал служить в храме села Егорья Бельского района Западной области, ныне Тверская область. Осенью 1937-го он вновь был арестован и заключен в Смоленскую тюрьму. 10 сентября следователь допросил его. «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности среди населения. Что вы скажете на это?» «Контрреволюционной деятельностью я не занимался». «Следствие располагает данными, что во время собрания членов церковного совета вы вели контрреволюционную деятельность. Я никогда среди этих людей контрреволюционной деятельности не проводил, газетам не читал». «Следствие располагает данными, что вы среди верующих своего прихода и окружающего населения вели контрреволюционную деятельность, говоря о гибели советской власти, о голоде в стране, о роспуске колхозов и так далее. Что вы скажете на это?» «Я об этом никому не говорил». «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности по вопросу насильственного закрытия церквей и уничтожения религии через большие налоги на церковь и духовенство». «Я и этого никому никогда не говорил». Через 10 дней после допроса тройка НКВД приговорила священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож храма были приговорены к 8 годам, а председатель ревизионной комиссии к 10 годам заключения в исправительно-трудовые лагеря. священник Иаков Леонович, был расстрелян 28 сентября 1937 года в 4 часа дня. Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц.
Пастырское наследие. Передача из архива радио. Звучит голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Как устроен человек? Продолжение беседы с прихожанами.
И дальше сказано: царя над тем, что находится на земле, подчиненного горнему царю. Так на земле же человек был поставлен как царь. Царь планеты Земля. Он царь этой земли. Но царь не самовластный, а подчиненный верховному царю. Горнему царю, то есть Богу. Непосредственно занятие. Вот интересная разница, да? Например, мы знаем, что планета Венера управляется ангелом, как любая планета. Все планеты, астероиды, они управляются ангелом, звезды небесные управляются ангелами. На Солнце стоит ангел, об этом Апокалипсис говорит. А вот над Землей был ангел-хранитель, но Земля была подчинена потом притворению не ангела-хранителя, а человеку. И ангел-хранитель сильно обиделся. Ужасно обиделся. И этот ангел-хранитель даже поднял мятеж. Зовут его Люцифер. Изначально в замысле Бога, вот, собственно, он был ангел-хранитель до тех пор, пока человек не размножает. Но царем над землей поставлен человек. При этом интересно, что человек, поставленный царем над землей, должен был служить горнему царю и по воле горнего царя осуществлять власть над здесь, над царством преображать эту землю. Собирая в единое, возвышая животных, возвышая растения, преобразуя этот мир, более делая его ближе к миру духовному, к миру постигаемому, приводя его к совершенству, возделывая его. То есть, как говорит святой Максим Саидий, какую задачу поставил Бог Адаму? Он должен был, во-первых, преодолеть противопоставление мужского и женского пола. Потом он должен был преодолеть противопоставление между раем и всей остальной землей. То есть вся земля должна превратиться была в продолжение рая. Потом человек должен был преодолеть противопоставление между землей и небесами. Между миром ангелов и миром материи. Вот. И наконец он должен был принести все преображенное творение в руки Бога отдать. Адам отказался от этой задачи, эту задачу осуществил второй, последний Адам, которого зовут Иисус Христос. Да. Вот задача, видите, какая? Заметьте, что вот наши творческие способности, способность создать цивилизацию, удивительно преображать этот мир, создавать искусственный мир фактически. Это все проявление вот этой изначальной царственной мощи. Григорий Богослов говорит, интересно, говорит, почему, говорит, люди умеют дрессировать зверей? Потому что в них еще остался заложенный Богом в начале талант властвовать над животными. Вот интересный момент такой. Поэтому, кстати говоря, отцы церкви никогда не выступали против древних аналогов там нынешнего театра Дурова, но всегда выступали против цирков. Почему? В цирке человек управляется животным, а в предрессировке он животных понимает до себя. Но это даже сейчас, да, нет, даже у кого есть домашние животные, замечательно, наверное, собаки и кошки на своих хозяев похожи. Кошки меньше, собаки больше. Как бы отражение, да, происходит? А это проявление для царственных мощиков. Даже в мелочах таких, вот это заложенное Богом задание, оно продолжает действовать. Видите, как интересно. Да? А мы часто, мы вот не складываем картинку, да, картинка складывается, видите, как интересно. Да? Древнее задание человека, оно развивается в нынешнем мире. Итак, дальше сказано. Земного и небесного. Бог создал человека одновременно и земного, и небесного. Земное тело, небесная душа. Небесная душа, потому что призвана войти в небеса. И ввести за собой тело. Приходящего и бессмертного. То есть изменяющегося и бессмертного по душе. видимого и умопостигаемого. Ну, понятно, да, и того, кого можно увидеть глазами, и тот, кто постигается только умом одновременно. Среднего между величием и ничтожностью. Помните, у Державина, там, я червь, я бог. Я и червь, и бог одновременно, да? Это действительно среднее между величием и ничтожеством. Величие души, величие человеческого ума, ничтожество человеческого тела. Величие замысла Бога о человеке и ограниченность разума. То есть вот интересно, величие задания и ограниченность нынешнего состояния. Вот среднее между величием и ничтожеством Господь поставил человека. Чтобы человек в себе вот одновременно был покоен. Ну, сейчас дальше он объясняет. Одного и того же и дух, и плоть. Плоть из-за провозношения, дух из-за благодати. Первый, для того, чтобы он страдал, и страдая, получал наставление и наказание. То есть, плоть дана нам зачем? Чтобы человек страдал, и страдая, получал наставление и наказание. То есть, человек, когда после согрешения, плоть, в плоть был вложен способность страдать. Чтобы через это душа училась. Как говорим, он закомов швала, если к сердцу будет закрыто, через почту постучу. Ну, естественно, заложено и замечено, да, когда человек там, как только человек там возносится, как только небо он начинает носом царапать, как говорит русская поговорка, сразу же носом он углубляет отверстие в асфальт. И тело начинает болеть тогда, когда начинает возноситься дух, напрямую совершенно связано. А страдая, не просто страдал, страдание – это не цель. Страдает, что получил наставление и наказание. Наказание поспорилось, а наставление – в смысле вразумления. А второе же, чтобы он остался в живых и прославлял благодетеля. Душ дан, потому что человек был живым и прославлял благодетеля, который оживляет его. Гордясь величием, его величием, которое он дал. И здесь мы приходим к той самой вещи, то человеку свойственно хвастаться. Это вложено в него Богом. Хорошо хвастаться, очень хорошо. И хорошо гордиться. Гордитесь, пожалуйста, и хвастайтесь. Хвастайтесь, что Бог вас создал и призвал. Хвастайтесь, какой у нас замечательный Бог. Хвастайтесь, что мы православные. Мы православные и гордимся этим. Кто не православный, тому позор. На его седую лысину. И мы гордимся о том, что мы можем зайти на небо, а дьявол-то тут свалился. Поэтому, как говорил английский, желаешь гордиться? Гордись над демонами, запросто гордись. Хвастайся, превозносись над ними. Пускай они там от злости себе там рога кусают. Это как раз-то то, о чем говорит Писание. Заметьте, очень важный момент, который я всегда подчеркиваю, что Писание подчеркивает. Это об этом говорит апостол Павел, желающий хвалиться, хвалить Господа. И апостол Павел говорит, мы хвалимся и хвастаемся дословно, и скорбями. Знаешь, что от скорби происходит терпение, от терпения рождается опытность, опытность рождается надежда, надежда не обманывает, не постыжает. Ибо любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. То есть, а человек должен уметь знать, чем хвастаться, а чем не хвастаться. У нас некоторые говорят, нельзя вообще хвастаться. То есть, нам что предлагают? Обкормать свою душу. Понятно? А не надо обкармливать, просто направить надо. Точно так же очень хорошо искать славы. Только какой? Вечный. Согласитесь. А вечная слава кто может дать? Только вечный Бог, так? Ну, логично, так? Временно не может дать вечности. Никак. Ну, поэтому ищите славу, побольше ищите. И имущество будьте крыстолюбивы, в небесах сокровища будешь собирать. А не так, как у нас говорится, обрежьте то, обрежьте это, обкарнайте себя так и это, и сделайте тупым болванкой. Нет, никому не нужно, согласитесь. А дальше что говорит Аян Дамаскин? Живое существо здесь, то есть в настоящей жизни руководствуемое, переходящее в другое место, то есть в век будущий. То есть человек создан как живым существом. Ну, здесь уже такой русифицированный перевод, подняли в русском старом русском переводе целое животное. Но, собственно, животное есть живое существо. То есть, образом, не просто живое существо. Есть живые существа ограничены этим миром. Кошки, собаки, там, да, которые умирают, после этого их нет. Их душа растворяется в этом мире, откуда она была взята. Как говорил отец Борис Хохлачев, после смерти собака возвращается в большую собаку. Ну, то есть, понятно, да, что большая собака? Замысел Бога о собаке. Идея собаки вообще, которую Бог вложил в этот мир. Итак, но здесь как живое существо здесь, то есть в настоящей жизни руководствуемое, переходящее в другое место. То есть изначально мы созданы с таким проектом, что мы здесь мы проходим руководство, дословно педагогику, да, в греческом тексте. То есть здесь нас учат, здесь мы проходим школу, а потом переходим в другое место. Собственно говоря, это, как говорит Василий Великий, этот мир создан как школа душ. где мы проходим обучение. Когда некоторые стремятся остаться здесь навсегда, это стремление кого? Второгодника, который хочет подольше здесь оставаться. Да? По-нормальному человек должен стремиться куда? На небесную родину, понимаете? Потому что его там место, он для этого создан. Приходить в другое место, то есть в будущую жизнь, в будущий век. И там, и высшая, и наконец, высшая степень таинства. Вершина, к чему призван человек. Обоживающийся благодаря своему тяготению к Богу. То есть, что значит обоживаться? Становящийся Богом.
Да.
Кстати, вот слово. Обоживаться значит сделаться Богом. Благодаря тяготению к Богу, сказано. Смотрите, сказано. Обоживаться благодаря своему тяготению к Богу. Обоживающийся же причастием к божественному озарению, но не переходящий в божественную сущность. Теперь объясняю. Обожение, значит, человек получает все, что имеет Бог, кроме того, что есть свойственно Богу по сущности. То есть человек не превращает, не теряет своей сущности, но способен стать Богом по благодати, богоподобным существом. Поэтому мы дерзкого Бога называем как? Отцом. Испытывая нас содерзновение, мне суждено, смейте призывать и тебе небесного Бога, как Отца и Глагола Тетчи наш. Так вот, мы таким образом Бога называем Отцом, именно потому что мы его дети. А раз Бог, Отец наш Бог, следовательно дети, то Боги, естественно, а как же еще значит? Боги, однако же, не по природе, а по благодати, по усыновлению и по полной, как сказано, по причастности, причастию к божественному озарению. То есть божественное сияние, божественный свет, божественная сила, несотворенная сила, которая изливается в сущности Бога, становится нашей силой, входит в нас. Как мы говорим, приди и вселися вны. Мы становимся богопричастными, Бог живет в нас и дает нам свои свойства. Поэтому человек становится, как говорит Максим Исповедник, не только бесконечным, но и безначальным. Он поэтому знает и прошлое, и будущее. Поэтому, например, есть те люди, которые могут менять прошлое. Например, все прошлое было направлено к ним. Богородица, например. Поэтому мы молимся, вот пели сейчас на Успение, будем петь, что Богородица сказано, о тебе пророчествовали пророки, к тебе стремились древние патриархи. Сейчас Богородица еще не появилась, да? Она еще не создана, а к ней стремится поток времени. Представляете? То есть будущее определяет прошлое. Представляете? Потому что обоженный человек меняет прошлое и будущее. Интересно, да? Насколько великий проект в Бога. Замечательный проект, который дан. Но при помощи чего? Обожен человек при помощи тяготения к Богу. Когда человек следует своему тяготению, которое в него вложено, а в него вложено небесное тяготение, оно проявляется в подростковом возрасте, когда человек ничем не может удовлетвориться. Начиная с этого, даже раньше. Или маленькие дети, которые говорят, что пойдем помолимся в храм. Даже самые маленькие дети. Вот тяготение к Богу, оно свойственно человеку. И если человек будет слушать это тяготение в Духе Святом, то он достигнет обожжения, то есть соединение с Богом по божественному озарению. Но однако же не по Божьей сущности. То есть он не сольется с Богом, не потеряется, не исчезнет. Не так, как вот там в индуизме, например, да, или в суфизме исламском. Когда человек растворяется, перестает быть, собственно говоря, человеком, растворяясь в божестве. Нет. Человек остается человеком, становясь богоподобным существом, Богом по благодати. Вот. Створил же Бог его природой безгрешной и более самовластной. Ну, понятно, да, это уже это понятно. Да? То есть человек, природа у нас безгрешна, была создана изначально Богом. А воля наша может совершать сама, что и к Богу идти, или не к Богу. Но напомню вам, что Иоанн Дамаскин четко различает две вещи. Есть воля, а есть свобода выбора. Одно было, а есть и останется всегда, а второго нет. Второе не всегда было, не всегда останется. Что такое воля? Воля – это некое желание, способность желания. Какая-то сила, которая вложена в нас, и она есть в любом существе. Естественно, человек, чем больше к Богу, тем более у него должна быть сильнее воля. Не слабее, сильнее. За счет чего сильнее? За счет того, что он соединяется с Божеством. Человек отказ от своей воли ради силы воли, а не ради слабости. Чтобы получить божественную славу, божественную силу, чтобы воля усилилась. Но вот свобода выбора, она не была изначально. У нас воля была самовластной, то есть человек мог идти к Богу или мог не идти к Нему. Вот в этом смысле выбор, конечно, был. Но не было свободы выбора в нашем смысле этого слова. Какой у нас сейчас свобода выбора? Чем отличается свобода выбора, которая была у первого человека, от нашей свободы выбора? Дело в том, что раньше человек видел реальность в настоящем свете. Его человеческий разум не был заражен фантазиями. И именно поэтому у него не было иллюзорной области фантазии, которая мешает ему ориентироваться в реальном мире. Это что наш свободный выбор? Это выбор между тем, что я считаю хорошим, или тем, что я считаю плохим. Но значит ли это, что всегда то, что я считаю хорошим, хорошо? Нет. Значит ли то, что я считаю плохим, оно плохо? Нет. В угодном случае бывает, когда человек считает плохим то, что на самом деле хорошо, и наоборот, считает хорошим то, что на самом деле плохо. Ну, пример такой. Человек считает, например, зло предельно, с предельным злом является смерть. Так ли это? Нет, это не так. Даже обычный светский человек скажет, например, гибель героя на войне – это не зло для него. У него это благородный поступок. А мы, христиане, скажем, смерть мученика – величайшая слава. Например, пасхальное убийство трех монахов в Оптиной пустыне – это триумф, а не поражение. Здесь как раз момент, у нас получается, что мы вынуждены делать выбор при недостаточной информации. Понимаете, в чем дело? Наш разум, сбитый грехом с панталыку, проецирует непрерывно себя, порождает фантазию, иллюзорные миры. Человек в этих иллюзорных мирах путается. И запутавшись в иллюзорных мирах, человек не знает, куда ему идти, и часто выбирает по какому принципу. По-нормально человек должен выбирать как? Воля обращается к разуму и говорит, куда мне пойти? Разум говорит, настоящий правильный путь сюда, изволь идти туда, я тебе приказываю. Воля говорит, слушайся, повинуйся, и идет. Это нормальный путь. А в случае болезни разума, как у нас сейчас, когда у нас фантазии, иллюзии, человек живет в иллюзорном фантастическом мире, обращается к разуму, говорит, разум, куда мне идти? А разум говорит, да фиг ты знает. Попробуй куда-нибудь пойди, куда-нибудь точно выйдешь. И куда-нибудь точно выходит, самое интересное. И чаще всего выходит не туда, куда надо. Так? Это как у чеширского кота, помните? Алиса спрашивает, как мне попасть? Он говорит, как кот спрашивает, куда ты хочешь попасть? А он говорит, куда-нибудь. Иди куда-нибудь. Куда-то обязательно попадешь. Он идти достаточно долго. И вот у нас сразу так и получается, понимаете? Он происходит сбой такой. У нас это есть та самая болезнь фантазии, которая поразила, является сердцевиной болезнью нашего духа. Поэтому фантазия – самое великое зло, которое есть в человеке. Оно мешает человеку видеть мир. Ну, она, понимаете, вот если представьте себе, вот я здесь надену очки, как сделанные из этих, из зеркал, знаете, вот из там, парк культуры Горького. И там будут одни вот такие узкие показывают, и толстые. Представьте себе, я за машину сяду и так поеду. Ну что получится? А вот так и делает, разум просто проецирует фальшивые миры, и поэтому мы запутываемся. Вот такого выбора, который у нас сейчас есть, свободы выбора между фальшивым добром и фальшивым злом, у Адама не было. И такого выбора у Христа тоже не было. И наша задача, чтобы у нас такого выбора тоже не было. В результате грехопадения Адама. Собственно, грехопадение и породило это. Адам создал фальшивую ценность, которая и стала истреблять его. Задача наша какая? Собственно, почему церковь требует покаяться, то есть переменить мировоззрение? Почему церковь требует отказаться от своей воли? Она требует, чтобы воля стала на место, подчинилась воле Божией, а разум стал на место, подчинился Божьему разуму. И чтобы человек не думал, знаете, как в армии говорят, твое дело не думать, твое дело приказ выполнять. Вот в этой шутка-шутка, а правда есть. То есть задача человека не выдумывать, не проецировать фиктивные миры, а увидеть реальный мир, как он есть на самом деле. Потому что мы в реальном мире живем.
Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу в это же время. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Михаил Карелин. И сегодня у нас в студии на Пятницкой помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полишкевич. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Михаил. Сегодня хотелось бы обсудить вопрос, насколько важна для нас церковная жизнь, насколько важно быть православным христианином и что заключается в понятии православного христианина. Из средств массовой информации и из посланий святейшего патриарха Кирилла, а также митрополита Илариона и других членов Священного Синода мы узнаем о том, что градус духовной жизни, градус ревности в вере христианского общества на Западе, он падает. Сразу вспоминаются слова Христа Спасителя, который в Евангелии от Матфея говорит: «Если соль потеряет силу, то что сделаешь ее соленую? Она уже ни на что не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям». И действительно, западный мир сейчас испытывает кризис религиозной жизни, кризис христианской веры, потому что реформированная католическая церковь и протестантские церкви, они потеряли ту соль, ту благодать Божию, и люди уже не находят в них утешения. Не так давно я встретился с одним итальянцем, который был в Германии, и накануне Нового года, с 2001 на 2002, был на ночном богослужении в Кёльне, в соборе. Он там принимал своего рода причащение, и в эту ночь в Кёльне было несколько тысяч человек. И он удивился такому огромному количеству людей, но подходило к, так сказать, причастию католическому лишь человек 10-15. И он удивился, почему такая ситуация, почему никто не хочет причащаться. Оказывается, что в эту ночь с 12 часов, согласно распоряжению правительства Германии, открывались банки для того, чтобы в течение нескольких часов обменять дойчмарки на евро. Потому что именно с 1 января 2002 года евро входило в обращение. И поэтому все эти люди, ожидая открытия банков, они просто пришли в храм, и для них на самом деле храм и богослужение было нечто не близкое, не родственное, не свое, не родное. И этот кризис западной цивилизации, который сейчас происходит, он в своих метастазах порождает различные учения в самих этих христианских деноминациях, в протестантских. Мы видим, что оправдываются однополые отношения, оправдываются браки такого рода, женское духовенство и прочее-прочее. То, что было несовместимо ни с Евангелием, ни с ранним христианством, и даже со здравым смыслом. И многие западные исследователи, которые действительно хотели бы найти в религии, церкви тот оплот духовной жизни, ту связь с Богом, они начинают обращаться к православной церкви, смотреть на восток. А что же, братья и сестры, мы можем им предложить? Мы можем предложить и ту благодать Божию, и тот духовный опыт святых отцов, который есть в православной церкви. Но когда люди в этом мире соприкасаются с верой во Христа, с православием, они ставят перед собой задачу научиться приобрести опыт правильного поведения, правильного отношения к миру и Богу, глядя на тех христиан, которые живут в этой традиции. И не секрет, что, к сожалению, ревность по вере у наших православных христиан в России, она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если мы посмотрим на свидетельства современности, то во многих государствах, где доминирует ислам, христиане подвергаются тяжелым гонениям. В интернете ежедневно обновляются сайты, которые сообщают о том, что в тех или иных странах сколько человек, сколько христиан приняли мученическую смерть за Христа от рук мусульман. И в нашей стране число мусульман растет, и их отношение к христианам, конечно, пока терпимое, но мы видим опасные свидетельства о том, что погибают священники, погибают миряне. И вопрос национальной идентичности, вопрос связи с историей Руси и преемство историческое Святой Руси сейчас стоит как никогда остро. Останется ли Россия православной страной или она перестанет быть православной и станет страной мусульманской? Многим известно, что в интернете сейчас идет голосование на проект «Символ России». И с подавляющим большинством символ России стала мечеть в центре Грозного, сердце Чечни, которую построил Рамзан Кадыров. Представить себе символ Руси, мечеть Рамзана Кадырова, я думаю, что многие наши предки, они просто бы могли, ну, есть такое выражение светское, в гробу перевернуться. Потому что столько веков Русь отстаивала свою идентичность, и сейчас она теряет свое лицо. И каждый православный христианин ответственен за то, что происходит на Святой Руси. И поэтому в настоящее время, на мой взгляд, необходимо последовать подвигу исповедничества, который несут многие христиане во всем мире, отдавая свою жизнь за Христа. Что для нас необходимо усвоить, что нам необходимо помнить? Во-первых, конечно, православным христианам не хватает единства между собой. Всем известно, что на приходах или в обителях прихожане не всегда соблюдают это единство. Начинают разобщаться, стараться отличиться друг перед другом, показать свою важность в том или ином приходе, свою значимость среди прихожан. Но не в этом заключается смысл приходской жизни. Приход – это объединение для того, чтобы принять тело и кровь Христову, для того, чтобы вместе исповедовать веру, для того, чтобы эту веру нести всему окружающему миру. Как Христос сказал, «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Глядя на нас, многие люди, которые хотели бы принять христианство, они могут отвернуться от христианства, если мы покажем им дурной пример. Поэтому для нас важно своим отношением к людям, своей верой показать истинность и действенность Церкви и благодати Божией. И все свои распри, нестроения отбросить и забыть о них. Кроме того, сейчас, в настоящее время, государство оценивает действия своих граждан и убеждения своих граждан по их активности. Сейчас есть возможность свободно исповедовать православную веру в России, и никто не запрещает нам этого делать. Поэтому этим необходимо пользоваться во всех отношениях. Необходимо открыто признаваться в своей вере окружающим нас людям, носить христианскую символику, не стыдиться этого. Мы должны помнить слова Христа, который говорил: «Кто постыдится меня и моих слов в мире всем грешным и прелюбодейным, того я постыжусь пред Отцом моим небесным». И Господь сказал: «Если кто не исповедует меня, того я не буду исповедовать пред Отцом моим небесным». И подвиг исповедания, подвиг свидетельства миру о Христе, он лежит на каждом православном христианине. Если верующие начинают задаваться вопросами, какую одежду одевать, или какие часы можно иметь дома, какие нельзя, то это означает то, что люди не знают, что им делать для того, чтобы совершенствоваться в вере. И Господь на страшном суде с нас спросит не за то, сколько раз мы ходили в храм, не за то, приносили мы цветы или нет, и не за то, какие у нас часы были дома. Если мы откроем Евангелие и посмотрим, что нам говорит Христос, каким образом Он будет нас оценивать, то мы увидим горькие и обличающие нас слова. В Евангелии от Матфея Господь говорит о том, что последние дни Он явится во славе со святыми ангелами и соберет всех со всех концов земли, разделит одних, соберет овец в одно стадо и в другое стадо козлов, то есть образ людей осужденных, и призовет их наследовать Царство Небесное, уготованное им от начала века. Но по каким критериям Он призывает их наследовать Царство Небесное? «Когда я был голоден, вы накормили меня. Когда я хотел пить, вы напоили меня. Когда я был в темнице, вы посетили меня. Когда я был в больнице, вы послужили мне». И тогда эти люди скажут: «Господи, а когда мы тебя видели в таком состоянии? Когда мы тебя видели голодным? Когда мы тебя видели жаждущим? Когда мы тебя видели больным или находящимся в темнице и тебе помогли? Мы тебя таким не видели». И тогда Господь скажет: «Что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне». То есть, в данном случае Господь малым называет тех, которые в чем-то нуждаются. нуждаются в нашей помощи, в нашей поддержке, в нашем участии в их жизни. А осужденным на вечную погибель Господь скажет: «Отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, который уготован дьяволу и всем ангелам его». Но они возмутятся и скажут: «Господи, ведь мы от Твоего имени проповедовали, Твоим именем бесов изгоняли, Твоим именем многие чудеса творили». И тогда он скажет: «Отойдите от меня, потому что я никогда не знал вас. Потому что когда я жаждал, вы не дали мне еды, когда я хотел пить, вы не напоили меня, когда я был в темнице, в больнице, вы не посетили меня и не помогли мне». И тогда они тоже возмутятся и скажут: «Ну где мы тебя, Господи, видели? Ну если бы ты был в темнице, ну конечно бы к тебе пришли. Или в больнице лежал, ну конечно бы тебя посетили бы». Но он скажет: «Что вы не сделали одному из малых всех, то не сделали мне». То есть отношение и служба Богу определяется в служении ближним, особенно тем, которые нуждаются в нашей помощи. Если мы действительно хотим иметь основания для оправдания перед судом Божьим и доказать всему окружающему миру, что мы действительно христиане истинной Церкви Христовой, мы должны последовать словам Христа, который сказал: «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет». И поэтому для православного христианина важно в своей жизни отводить время, значительное время для социального служения, для помощи тем людям, которые нуждаются, для больных, для заключенных, посещать больницы и принимать участие в работе сестер милосердия, помогать всем людям, которые находятся без определенного места жительства, хотя бы едой или одеждой, помогать заключенным хотя бы словом утешения, потому что многие молодые люди, попав в тюрьмы сейчас, имеющие воспитание, образование в детском доме, они не видели и не испытывали материнского тепла, они не знают, что такое семейный уют, и поэтому их жизнь окружает боль, жестокость и несправедливость. И когда к ним будут обращены слова справедливости, слова тепла, любви и мира, то они могут быть призваны через наше свидетельство в церковь. И тем самым на нас исполнится слова апостола Якова, которые он сказал в конце своего послания, сказав о том, что кто хочет спасти свою душу, покрыть множество грехов, тот должен обратить заблуждающегося человека от ложности пути его. И помня эти слова апостола, мы должны прилагать усилия к тому, чтобы стараться всех нуждающихся людей привести ко Христу, и помогая им нести тяготы, мы тем самым исполняем закон любви, который даровал нам Христос. «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов», сказано нам в Священном Писании. Поэтому, естественно, православному христианину необходимо обращать свое внимание на окружающих людей и стараться помочь им, разделить их тяготы. И тогда тем самым мы будем иметь очень важное основание для нашего спасения. И самое главное в нашей жизни – это не холодное исполнение каких-то обычаев или обрядов, это любовь. Неоднократно Иоанн Богослов, который в церкви называется апостолом любви, дает единственное завещание по преданию церковному перед своей кончиной. Он неоднократно повторял эту фразу: «Дети, любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой», говорит Спаситель. И поэтому показателем нашей истинной веры должно быть чувство любви и сострадание к ближним и окружающим. Дерево, как известно, познается по плодам. Можно много говорить о благочестии, о святости, о духовной жизни. Можно думать о себе, что, допустим, моя жизнь соответствует евангельской жизни. Но при этом, если мы не будем иметь плодов, результатов этой жизни, мы не имеем основания так говорить о себе. Еще Спаситель в Нагорной проповеди говорил, что дерево познается по плодам. Если дерево не приносит плодов, то его срывают и бросают в огонь. Эти слова, братья и сестры, могут обличить нас, потому что каждый из нас несет на себе величайший дар веры Христовой и благодати Святого Духа, и при этом ставит светильник, который нужно ставить на подсвечнике, чтобы он светил всем доме. Он ставит его под спудом. И многие люди считают о том, что главное, чтобы я спасся, главное, чтобы у меня было хорошо или у моих близких, а окружающие люди пускай живут, как живут. Вы знаете, не должно быть такого в церкви. мы должны переживать за каждого, потому что в каждом мы имеем образ Божий, и если мы к каждому будем относиться с пренебрежением, то мы тем самым с пренебрежением будем относиться и к самому Богу. Для того, чтобы свидетельствовать в этом мире, нам необходимо, конечно, соответствовать некоторым критериям, которые позволят нас слушать окружающим нас людям. Я уже сказал о том, что нам необходимо открыто говорить о своей вере и не стесняться, исповедовать свою веру перед окружающими нас людьми, носить христианские символы, принимать участие в тех акциях, которые поддерживают православную церковь, и стараться всегда стоять горой за интересы нашей церкви в обществе. Мы должны обязательно в нашей жизни найти ту сферу социальной работы и осуществлять себя в этой сфере либо в помощи заключенным, либо в помощи больным, нуждающимся. Кроме того, конечно, самое не менее важное для нас – это изучение веры своей церкви и беседа о вере с окружающими. Изучать веру необходимо, и наставляться вере необходимо, изучать учебники по богословию церкви, чтобы знать, во что мы верим и что нас ведет ко спасению. И поэтому необходимо изучение веры посвятить очень важную сторону своей жизни, изучать Священное Писание, изучать святоотеческие творения, ну, конечно, прежде всего, богословие церкви, которой мы принадлежим. Дорогие радиослушатели, всего вам доброго, храни вас Господь.
Благодарим вас, отец Лаврентий, ждем вас снова. Напоминаю, у нас в гостях был помощник благочинного Высокопетровского монастыря города Москвы, замдекана факультета церковного служения Российского православного университета и радиакон Лаврентий Полешкевич.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 24 по 29 сентября на ВВЦ в павильоне 70.
Дорогие братья и сестры, в субботу 5 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся у московской святыни, чудотворной иконы Матери Божией, спорущенца грешных, в храме святителя Николая в Хамовниках, в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, у чудотворной иконы Матери Божией «Нечаянная радость». В этом храме находится ковчежец с частицей пояса Пресвятой Богородицы, ковчежцы с мощами многих угодников Божьих, чудотворная икона Матери Божией «Милостивая» и другие почитаемые святыни. А завершим мы нашу поездку в храме святителя Николая в Кузнецах, у чудотворного образа Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте за билетами в паломническую службу «Радонеж», метро Кропоткинская, Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!